Извини, я просто вот как бы хотел немножечко предварительные итоги просто подвести, чтобы как-то зафиксировать эту вот картинку страшную. Человек занимается, рождается, занимается неосознанным кроссфитом там до какого-то. Потом, значит, на него сходит, значит, пробуждение. Кстати, еще близость явная с этим, с буддизмом.
Да, сатори.
Да-да-да.
Внезапное пробуждение.
Внезапное пробуждение. Причем самое плохое, конечно, если это летом происходит. Тогда вообще жесть какая-то. Вот, он там, да, он, кстати, причем, ну, то есть он может конвертироваться при этом из, там, из какого-то другого там атлета, да, не из кроссфитера. Вот, а потом, значит, он под влиянием, ну, начинает значит, носить бронежилеты с надписью «Кроссфит», и в какой-то момент он попадает в табун к лошадям и становится сам лошадью. Перед этим сожрав пару коров и несколько цыплят. Давайте продолжим этот разговор.
Хорошо.
Мне кажется, был наш самый энергичный выпуск.
Да-да.
Ну, потому что кроссфит.
Кроссфит.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
С вами Денис.
И Евгений.
И наш гость из далекой Самары от нас, Денис Стеньков. Привет.
Привет.
Денис... Амбассадор кроссфита для меня.
И евангелист, может быть, даже.
Да, и евангелист. И мы позвали его в рамках нашей необязательной и непериодической рубрики как бы беседы с человеком интересной профессии. Mm-hmm. Вот, чтобы он нам рассказал все про кроссфит. И в связи с этим, Денис, первый вопрос к тебе. Слышишь ли ты звук таймера в сердце своем, и как давно кроссфит пришел в твою жизнь?
Но звук таймера, если как относиться к тому, что это как тайминг определенный, что на все есть определенные отведенные времени, да. То есть тайминг надо очень жестко соблюдать. Когда я его не соблюдаю, мне очень дискомфортно. Вот. А пришел в кроссфит, ну, да, блин, кроссфит, оказывается, всегда был в моей жизни. Вот во сколько лет, в 8 я начал заниматься борьбой. В России это очень популярно, самбо. И я занимался в спортроте, в СКА-16. И, собственно говоря, там я и занимался кроссфитом, но я не знал, что борцовская подготовка, она как бы является каким-то кроссфитом. Кроссфит — это вообще бренд, это не система подготовки. Но там присутствуют канаты, гири, штанги, работа с весом собственного тела. Все то, что необходимо, по сути дела, борцу. Мы, когда боремся, мы всегда работаем с своим весом тела и с весом тела напарника. Поэтому необходимо уметь контролировать как себя, так и напарника, создавая ему где-то неудобные условия, чтобы контролировать его, и неудобные условия, чтобы он не мог контролировать тебя. Да, наверное, кроссфитом я вот занимался с тех пор, не зная, что это кроссфит.
Прикольно.
Это интересно.
Круто.
Только в борьбе такое или, допустим, в кунг-фу тоже?
Но поскольку я занимался еще ушу саньда, вам так повезло, я сейчас расскажу и про кунг-фу. Но правильно говорить, гунг-фу, внутренняя работа, это китайцы вообще очень к нам близки. Вот это гунг-фу, это стяжательство духа. В русских традициях это тоже, ну там, дух стяжаем, преодолеваем. Вот, ну это все присутствует. Поэтому братья нам близки в этом плане. И это внутренняя борьба, гунг-фу, внутренние стили, внутренняя борьба. Да, там тоже это все присутствует, если вот от философии отойти. Да, потому что, ну, в большинстве случаев драка, она от того, какой у тебя разрез глаз, мало отличается. Принципы одинаковые, суставы двигаются одинаково. И любая потасовка буквально через минуту, ну, прям в лучшем случае через 5, превращается в то, что мы боремся, валяемся на полу. Поэтому вот есть такой у них стиль саньда, ушу саньда, и там это все заканчивается броском. Единственное, только нет у них борьбы в партере, то есть бросок у них со стойки, и дальше заканчивается все. И да, принципы физической подготовки, ну или как потом это уже стало называться кроссфитом, вот, они там тоже работают. Это работает везде, по сути дела. Потому что сами по себе соревнования по кроссфиту называются, ну, которые проходят в Мэдисоне, значит, ежегодные, они называются как раз название самого физически подготовленного человека на планете. Вот. И да, принципы везде одинаковые.
То есть кроссфит есть везде, надо только научиться его замечать.
Да, 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 да. Но просто многие люди не знают, что они занимаются кроссфитом, черт побери. Вот просто не знают вообще.
Интересно.
Да, если им рассказываешь.
Ты ходишь в зал и занимаешься кроссфитом, но не знаешь об этом.
Не, понимаешь, я, может быть, даже не хожу в зал и занимаюсь кроссфитом. Вот что самое страшное. Да, ты можешь заниматься кроссфитом в самый неожиданный момент в своей жизни.
Дэн, можно ли заниматься кроссфитом, не ходя в зал вообще?
Я понимаю, что можно.
Это юношеский кроссфит с полюциями. Юношеский кроссфит с полюциями, да. Когда ты не ходишь в зал, занимаешься им сам с собой.
Одиночный кроссфит такой.
Слушай, ну мне тогда вопрос про кроссфит и как раз про качков. Почему в кроссфит приходят из качалок, атлетики, других видов спорта, а вот обратно нет?
Ну, такая конвертация, она очень проста. Значит, после того, как человек... Ну, вот смотрите, даже не так. Если мы посмотрим на тело, у нас есть энное количество суставов в них, которые сгибаются и разгибаются в определенных положениях. То есть, и, собственно говоря, качалка, она нам предлагает сгибать и разгибать эти суставы, но в определенных упражнениях. И после того, как вы узнали несколько вариантов подъемов на бицепс прямым, обратным, параллельным хватом или нейтральным хватом, вам это жутко начинает надоедать. То есть вы как бы пришли, вы подергались, и вам не хватает какой-то движухи. Вы идете на групповые программы, смотрите на этих тетек и на этот ужас, и вы понимаете, что здесь движуха, но вам не нравится то, что вот так. И, соответственно, вы потом приходите, ну, на какой-нибудь функциональный фитнес или еще что-то. Ну, сейчас это очень много где. Вот прям таких кроссфит-зон в качалок устраивают. Ну, и человеку просто нравится движуха. Потом он понимает, что в кроссфит-зале это в правильном кроссфит-зале это комьюнити, то есть вы там общаетесь, дружите. Собственно говоря, бизнес-модель кроссфита, она предполагает, что вы в теплое время года всегда устраиваете бесплатные тренировки. Вы ставите дропбокс, это морской контейнер с прикрученным к ним перекладинами, и внутри хранится оборудование. И вот вы такие там, ну, а тренировки бывают и в 7 утра. Ну, вот представляете, вы такой шандарахнутый, бежите на эту бесплатную тренировку, ну, потому что сначала вас привлекает халява, а потом у вас раз там какие-то друзья появились, и потом вы уже бежите к друзьям, а осенью это все дело заканчивается, и вы такие: до свидания, друзья, до новых встреч, все такое. Не стойте, подождите, куда же вы? А мы в зал дальше, мы тренироваться в зал, ну так ненавязчиво. И они такие: а мы тоже хотим. Ну вот конверсия из этого всего 50%. Это просто бешеная конверсия. То есть, грубо говоря, если вы 1000 человек прогнали за лето, ну просто 1000 новых людей, вот 50% из них вы можете ждать себе в зал. Запросто вообще.
Если есть конверсия в кроссфитеров, а обратной конверсии нет, то рано или поздно все станут кроссфитерами.
Да, такое может быть. Такое. Я же говорю, просто здесь есть же неосознанный кроссфит. Мы же вот до этого обсуждали, да. То есть кроссфит, он естественен, он понятен. Вот, то есть он вариабелен.
Естественно, как сама жизнь.
Потому что, ну вот... Да, конечно, у нас потому что суставы, ну, не поднимаем мы столько на бицепс, ну, реально, только стакан по праздникам, и то там нет такого веса, ну, кто-то особо алкоголичный, он поднимает пузырь, вот, но все равно 0,5 не весит столько, сколько мы сгибаем на бицепс, это самые нежизнеспособные упражнения, которые только может быть. Вообще, смотрите, так, вот я забыл это упомянуть, значит, тренажеры, ну, и всякие вот подобного рода движения компании, как у качков, они были придуманы для людей с ограниченными возможностями или которые восстанавливаются после травмы, спортсмены и не спортсмены. Почему? Потому что когда вы садитесь в тренажер, у него есть такая функция, он двигается только так, как у него задано. Железка не гнется влево-вправо, то есть она двигается вперед-назад или вниз-вверх, и она не шевелится влево-вправо, поэтому вам не нужно задействовать мышцы, которые, ну, условно их назовем, стабилизаторы они называются, условно назовем те мышцы, которые держат кости. Mm-hmm. Ну вот, вы двигаете только скелетные мышцы, которые совершают у вас сгибание и разгибание, то есть сам сустав они не фиксируют. И вы можете совершенно безопасно после какой-либо операции на колене, локте, ну, на любом другом суставе, сесть в тренажер, и вам нужно что? Вам нужно восстановить объем движений. И вот там вы это можете, ну, как бы легко делать. Но качки, они вот, ну, они вот такие вот. Это в основном флегматичные люди, я их нисколько не осуждаю, просто я человек, который не флегма. То есть мне нужна движуха, мне это нравится. Но поскольку билдеры есть, то они никуда не денутся. Флигмы никуда не денутся, пока есть флигмы, будут
я
качки.
Я понял, почему...
Пусть не переживают.
Да, почему вот эти есть восприятие у качков, кроссфитеров, как немножечко таких нетрадиционной сексуальной ориентации. Mm-hmm. Вот смотри, представь себе, летом мужики с утра собираются, что-то делают очень интенсивно, сильно потеют. Вот, постоянно собираются вместе. Куча мужиков, 500 человек. Как Денис сказал, или тысяча человек летом собираются, что-то делают. А потом еще же в кроссфите есть всякие разминки, когда ты друг друга разминаешь. Так. Вот ходят там по спине, что-то такое вот так мнут. Вот. Это выглядит со стороны немножечко так это.
Нетрадиционно.
Да, вызывает вопросики, да.
Возможно, возможно.
Ну, слушай, я так скажу, это ты знаешь про эти разминки, это вообще дополнительные опции нашего конкретно зала, что мы это все даем. В других залах этого нет, люди просто этого не знают. Это же потому, что у меня синдром Карлсона, что я самый больной человек на свете, да? Вот, и я занимаюсь этим для своего здоровья, но как оказалось, что это нужно всем. То есть вот, ну, как-то так. Я же всегда-то мечтал тренировать суператлетов, а мне какие-то там не совсем здоровые люди попадаются. Да, да, да. Но
не по совсем
итогу,
здоровые,
спустя
минимум
много...
40-летние люди.
Да, минимум 40-летние люди. Ну что ж, они не люди, что ли, да? То есть вот, ну, хотел я тренировать суператлетов, но ты знаешь как, я все-таки своей цели достиг, потому что те, кто смотрит на вас, кто давно со мной, они говорят, нифига, а сколько он занимается? Я говорю, ну, столько-то лет там. Ого-го, и что, я тоже смогу? Я говорю, ну, в целом сможешь, если ты будешь знать, зачем. Я говорю, потому что вот те, кто со мной давно, они занимаются, потому что им процесс нравится. И общение. Вот и вся составляющая.
Смотри, Дэн, тут важный вопрос сейчас будет у Жени.
Так.
Да, по поводу зачем и по поводу разных интересных занятий. Я видел, что кроссфитеры, они собираются вместе, где-нибудь на набережной надевают, значит, бронежилеты и в плюс 30 бегут. Вот зачем они это делают?
С надписью «Кроссфит» жилет.
Ну, конечно, чтобы не перепутали.
Ну, естественно, надпись «Кроссфит». Ох, короче, ну, если вы видите у человека надпись «Кроссфит», ну, скорее всего, этот человек, он совсем недавно занимается этим видом спорта, он им очарован, он, значит, ну, во время сна полюции испытывает.
Да, наверное, правильно будет сказать, что он совсем недавно понял, что он занимается кроссфитом.
Да,
кроссфитом занимается с рождения.
Совершенно верно, да. То есть он осознал, и вот от восторга, короче, он, значит, нацепляет это все. Вот. Ну, значит, смысл в чем? Когда ты занимаешься уже давно кроссфитом, тебе не нужны эти надписи, во-первых, а бегать в жилете, ну, не всем нужно. Совершенно четко нужно...
Кому-то все-таки нужно.
Кому-то нужно, да. Вот я сейчас как раз к этому и подвожу. То есть у нас есть люди, которые участвуют в соревнованиях, и к ним для подготовки на даже самый, ну, легкий уровень, к ним другие требования. А есть люди, которые занимаются для себя. И вот иногда люди, которые занимаются для себя, они не могут отдозировать нагрузку, они начинают борщить, и они в плюс 30 надевают вот этот вот жилет и бегут. А значит, откуда появился вообще этот жилет? Ох, знаете ли вы...
Это был следующий вопрос.
Знаете ли вы такой, не сериал, а такой фильм Red Wings, Красные крылья? Это когда, значит, американские зеленые береты высадились, их в Афганистане чабаны спалили вертушку и спалили группу. И там был лейтенант Мёрфи. Вот. И их по итогу всех как бы, ну, перещелкали, потому что у них был выбор убить двух чабанов, либо не убить двух чабанов. Вот. И они решили оставить этих двух чабанов живых. Они пошли и рассказали, что там вот было то все. То есть сюжет фильма, ну, сильно хромает, потому что на самом деле все было немножко по-другому. Ну вот, в это углубляться не будем. Но вот этот Мёрфи, он делал для подготовки такой комплекс. 1600 метров бег, 100 подтягиваний, 200 отжиманий, 300 приседаний, 1600 метров бег, ну или 1 миля. И оттуда к нам пришел этот кроссфит. А, точнее, это были морпехи, да. И это называется героический комплекс. Они могут выполняться как в жилете, так и без жилета. Героические комплексы в кроссфите посвящены пожарным, всяким разным морпехам, ну или другим силовикам, которые очень круто затащили, но в их традиции они обязательно должны умереть. То есть, если ты классно затащил какую-то катку, но при этом ты жив, ну нет, чувак, не-не, комплексом в твое имя мы не назовем. Также есть...
В принципе, да, ты уже затащил, ничего более интересного в твоей жизни не будет.
Да, ну все, хватит уже. Дальше занимайся спокойно своим кроссфитом и иди в попень. Да, поэтому люди не совсем понимают, зачем был этот жилет. То есть они даже в историю не хотят посмотреть, а что человек делал. Вот ему жилет был нужен, потому что он в жилете как раз должен был бегать в жару, не суть. То есть, ну, ты военный. Ты выполняешь свои задачи, то есть, и ты не можешь снять жилет, потому что, ну, шальной осколок прилетел, и ты все, как говорится, ты 200, как у нас говорить, задвухсотился.
Скажи, пожалуйста, а вот ты говоришь, что можно как бы героическим кроссфитом заниматься в жилете и без жилета, а кроссфит становится более героическим в жилете?
Только в восприятии того человека...
Добавляет ли он героичности?
В восприятии того человека, который надевает этот жилет, не разобравшись, я думаю, да, я думаю, да.
Кроссфит, он на самом деле в твоей голове.
Да, это я же говорю, это очень похоже на кунг-фу, это внутренний кроссфит, это гунфит такой, как гунг-фу.
Внутренний кроссфит, класс.
Да, как гунг-фу и также гунфит это становится, короче, это внутренний кроссфит, ты там с какими-то ветряными мельницами борешься, ты борешься с какими-то демонами внутри себя. Вот. Ну, люди могут делать все, что они хотят. Мы свободные люди, и никто им запретить этого не может. Ну, осуждать тем более их не стоит. Это их дело.
Это здорово.
Да-да-да.
Я так понимаю, что тут как раз вот самое опасное, вот почему люди бегают именно в жару, потому что вот это вот осознание к ним приходит летом просто. Если там, допустим, весной пришло к себе, то ты, в принципе, тебе нормально, ты бежишь. Плюс 15, так комфортно. Важно осторожно как бы подходить к...
Осознание может прийти еще осенью, осенью тоже нормально. Вот весной, осенью, когда осознание приходит, все ништяк, да. И там плюс 15, здесь плюс
15. А зимой нужно, наверное, меховой жилет какой-нибудь надевать.
Меховой, ну, наверное.
Меховой бронежилет.
Ну, наверное, да, я об этом не думал. Просто такие мысли меня, знаете, даже не посещают. Поэтому я давно закончил с внутренней борьбой в голове с этим кроссфитом. Закончил с такими вещами. Поэтому до задачи этих вопросов. Они требуют осмысления. Это глубокие философские вопросы, понимаете? Я думал, у нас будет шуточная беседа, а вы здесь такими серьезными вопросами сыпите. Ну, надо как-то готовить человека к этому. Я не был так сильно готов.
Окей.
Да.
Смотри, ну ты говорил. Да, смотри, ты говорил, что. Ну, вот есть героические комплексы,
да.
Которые нужно делать. И они посвящены героям. Я хотел уточнить правильное выполнение. Смотри. Правда ли, что если ты хотя бы. Вот ты сделал героический комплекс, и потом, если сделал его правильно, потом ты как минимум блюешь. Вот, тебя тошнит. А если неправильно сделал, то ты умер. Вот так. А правда ли это, или как-то по-другому все-таки бывает?
Вот начну с конца. А что мы подразумеваем под смертью? Это опять глубокий философский вопрос, господа. Это что мы подразумеваем под смертью? Смерть на данный момент, смерть от... Ну, кстати, есть такое в кроссфите, такая вещь, death by, смерть от. И смерть от какого-либо движения. То есть вот какую смерть мы рассматриваем? Что вот на данный момент я умер, но как птица Феникс воскрес, и пошел делать второй раунд. Или умер, прям совсем умер, и ты встретил там апостолов. Вот, здесь, смотря что мы рассматриваем как смерть. Вот, ну, в целом,
да,
если...
Да, я согласен, это...
В целом, если делать...
В контексте вечности кроссфита это достаточно бессмысленно.
Да. Ну, вот. Ну, в общем, умирать... Да, умирать нужно на кроссфите, но опять же, если мы знаем, ну это такой же организм, конечно, вот, если мы знаем, зачем мы это делаем, если это разумно, если это уместно, да, но это тренировочный процесс, и здесь необходимо доводить себя до каких-то пределов. Болеватня – это тоже один из таких пределов, который нам показывает, насколько мы сильно справляемся или не справляемся с лактатом. Да? То есть я за все время, сколько я занимаюсь кроссфитом, блевал я дважды, вот честно скажу. И я не очень люблю велосипед. Там просто есть такой прикол, те, кто знают, те, кто занимается кроссфитами, они знают, что аэробные тренажеры в кроссфите, они считают калории и метры, и вот, ну, любую единицу измерений следующим образом. Это мощность, помноженная на единицу времени. То есть, и, соответственно, если вы такой, как я, вы 1,64-1,65 м, весите 75 килограмм, то вы сильно проигрываете в прилагаемой мощности к тренажеру по отношению к человеку ростом 1,80-1,85 м, весом 80-85 килограмм. Вот. И рычаг больше, и масса больше. То есть, ввиду этого вы должны больше тренировать вот эту вот аэробную мощность, которую... А она как раз ведет к накоплению лактата, а лактат как раз нас ведет к блевантине. Но некоторые люди, неподготовленные с места в карьер, которые начинают это делать, то есть почему они блюют? Потому что просто, ребят, вы не способны такое количество лактата переварить, то есть, ну, то, что выделяет у нас клетка во время расщепления глюкозы. Вот, вы просто не способны на данный момент переварить такое количество. И у вас получается жуткая интоксикация. Соответственно, что у нас при интоксикации? Ну, все то, что нас убивает, должно быть исторгнуто. Поэтому надо ли умирать или не, ну, там, или не надо умирать. В общем, организм не дура, он поймет. И если что-то лишнее, он его исторгнет. Поэтому вы умрете в секундочку и потом воскреснете. Это ничего страшного. Все блевали. Большинство, скажу так.
Очень жизнеутверждающе.
Да.
Хочешь воскреснуть, сиди в кроссфит.
Да, мы еще
это... Нам это обычно делаем.
Да-да-да. Болеватню мы еще называем отдать дары Посейдону. Вот так.
Словить мутного.
Словить мутного, бледного, да. Бледного поймал. Есть такое. Жаргонизмы есть.
Прекрасно. Целый фольклор. Так, хорошо. Ну, значит, продолжая вот этот вот разговор. Мы все знаем, что у кроссфитеров свое собственное сердце уже давным-давно порвалось, и они поставили себе атомное. Вот в твоем сколько лошадиных сил и сколько ты платишь за каск?
Так, значит, ну да, вот эти разговоры, то, что ты так там сердце посадишь и все остальное, это у нас... В свое время вот в русском сегменте трекнул Бадюк, трекнул такой ныне покойный профессор Силуянов. Вот. Но что самое интересное, эти самые люди, так называемые профессоры, то есть на чем зарабатывал профессор Силуянов? В 90-е годы развал Союза, очень популярные эти, как их, записи всяких шейпингов, вот эти вот кассеты, поняли, да? Только пошли ВХСы, так по-колхозным назовем, ВХСы, вот, и, значит, пошли вот эти шейпинги, шмейпинги, люди перестали
перед телеками дурели от Кашпировского, от шейпинга, они повторяли все. И поскольку, ну, просто весь спорт ушел в небытие, Микинченко и Силуянов такие, блин, а что же делать? А вот смотри, какая тема, ну, как бы не хотелось, но придется нам заниматься коммерцией, вроде давайте создадим свою систему Изотон. И они разработали там статодинамический метод, поскольку они были оба доктора наук, профессора, они там обосновали, типа, это вот как это круто, как это все. И все начали с тех пор фитнес по науке и т.д. и т.п., но они не были практиками. Это люди, которые теоретики, а мы знаем, что теория без практики, она мертва.
Подожди, Дэн, вот смотри. Да-да-да. Значит, они были теоретиками, и они кроссфитом не занимались,
нет,
правильно?
Нет, да, но я сейчас...
умерли. Даже и умерли.
Точно.
Нет, умер Силуянов, Микинченко.
Значит, так, ладно. Вот Силуянов не занимался кроссфитом, умер, да. Поэтому что его слушать?
Да. Ну да.
Он... Вот что он может сказать? Он умер.
Он же ничего не может сказать.
Да, именно об этом мы и говорили. И они так говорили, что слишком интенсивные занятия ведут к закислению миокарда, бла-бла и бла-бла-бла, что вот количество ударов, оно у гладкой мускулатуры, оно ограничено каким-то количеством ударов. Никто не знает сколько, но каким-то количеством оно. Вот понимаете, мне вот такие все разговоры, они... Вот, ну хорошо, а назовите тогда количество ударов для конкретного человека. Что мы должны сделать, чтобы выяснить это количество ударов для этого человека и сказать, что, чувак, ну ты давай вот столько ты не будешь делать ударов. Или, ну там сосулька полетит, ты не беги, а то если ты увеличишь количество ударов, то ты умрешь. Ну ты умрешь также и от сосульки.
Смотри.
Ну то есть такое.
Ну а если вот сердце...
Безвыходная ситуация.
Да. Угу. Если сердце закисло, предположим, вот оно закисло. Делали мы, занимались кроссфитом, сердце закисло. Нужно ли его как-нибудь расщелочить? Ну, я не знаю, там, соды выпить, глотнуть?
Слушайте, да. Здесь такой парадокс, что оно не может закиснуть. Понимаете, дело в чем? Насчет соды и всего остального. Знаете, ну, для начала нужно вообще понять, какой у нас pH. Идите, пописайте на полосочку, и мы поймем. Обычно люди, в принципе, не допивают количество воды, пару литров в день, просто воды надо пить, ни кофе, ничего остального, то есть именно вот хорошей чистой воды. И вы уже увидите, как ваша кислотность полетит просто вниз. Люди обычно не едят овощи. Под овощами не подразумевается, значит, картошка, не подразумевается посленовые. То есть под овощами подразумевается...
А батат?
Нет, это то же самое, что картошка. То есть здесь как бы такие моменты...
Блин, зря мы старались.
Я знал, почему ты спрашиваешь. Я знал. Ты надеялся, но нет, Дэн, нет. Вот, поэтому сода, ну, как бы, блин, да не в соде дело. Дело в вашем питании, что вы едите. Как вы едите, хорошо вы жуете, нехорошо вы жуете, то есть нет, поэтому, во-первых, смотрите, сердце, давайте вот просто скажем честно, сердце не закисляется, нет такого процесса, вот, у него это сердце насквозь, аэробные мышцы, там такое количество митохондрий, понимаете, оно работает всю вашу жизнь без остановки, оно не может остановиться ни на секунду. Просто вы должны ухаживать за этим органом сообразно и холить или леять его сообразно. Ну вот, это раз. Если вы знаете, что у вас есть какие-то проблемы, да, конечно, вам не надо интенсивные нагрузки, вам нужна нагрузка та, которая подходит вам. И это работа тренера, то есть не счетчика повторов. Есть очень большая разница между тренером и счетчиком повторов. То есть тренер – это гораздо больше. Вы ушли из зала, а он сидит и думает, а как вам следующую нагрузку выстроить? И он каждый раз должен спрашивать, как вы восстановились. И исходя из этого, он должен выстраивать вашу нагрузку. То есть, если вы сдохли, скорее всего, это дело в вас и в тренере. То, что вы вдвоем какие-то...
Если вы сдохли, то можно, мне кажется, не выстраивать уже.
Да, конечно. То есть, даже можно уже не думать в этот момент. То есть, ни о чем. Вообще ни о чем можно не думать. Вот, поэтому такой момент...
Скорее всего, так и получится.
Да. Поэтому сколько лошадиных сил в моем сердце? 5 лошадиных сил в моем сердце. Как-то так.
Так, возвращаясь, смотри, к лошадям. Известно, что вот капля никотина убивает лошадь.
Угу.
А сколько бурпи нужно сделать, чтобы коню, чтобы он умер? Неизбежно.
Ох, Опять философские вопросы. Сколько нужно сделать бурпи коню? Давайте начнем с того, а как мы вообще объясним бурпи коню, что ему, а потом еще скажем, что ему нужно это делать. Это вопрос, конечно, хороший. И здесь уже такой более педагогический вопрос. То есть мы должны погрузить коня. Вот я как вам, как педагог, отвечаю, человек, точнее, с педагогическим образованием, не педагог в чистом виде, но с педагогическим образованием. Лично нам рассказывали, что нет ничего лучше не работает, кроме как погружение в среду и личный пример. То есть вот эти два фактора должно... Ну, я думаю, вы должны с лошади прийти в кроссфит-зал. Вот. И там вместе.
Или наоборот, то есть можно прийти в табун и там всем показать.
В табун, да.
Да, приходишь в табун и начинаешь делать бёрпи.
И потом сначала смотришь, там через час один конь там подключился, потом другой.
Да, нормально. Все делают бёрпи синхронно.
Да, 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 да. Но смотрите. То есть у нас есть такой постулат в педагогике, что среда формирует личность. Если вы один придете в табун, вы можете сами стать лошадью, вы можете делать то, что будет делать лошадью. Конечно, вы потеряете свою идентичность и, соответственно, погрузитесь в другую среду и будете следовать, соответственно, личным примером самого главного коня. И главное, чтобы это не был процесс гона весеннего. Вот, потому что, ну, сами понимаете, сколько у вас лошадиных сил и сколько в лошади, он может даже и этот конь не спросить, чего вы хотите, а просто погрузит вас в среду, и личный пример будет другой.
Понятно. То есть надо группа кроссфитеров должна пойти в небольшой табун, ну или вообще не табун.
Кроссфитеров должно быть больше, чем лошадей.
Но в принципе это неизбежный процесс. Мы же выяснили, что конверсия, она только в одну сторону работает. Не все мы потенциально кроссфитеры, просто некоторые не знают.
Не, погоди, есть конверсия, как конверсия нулевая из кроссфитеров, там, ну, в атлетов, там, других каких-то там качков. А про конверсию из кроссфитеров в коней мы ничего не говорили. Тут, может быть, неожиданности.
Конь достаточно атлетичное животное. Вот. Но что объединяет...
Да-да-да, подозрительно атлетичное.
Да-да. Что объединяет и коней, и кроссфитеров, они до жути дикие. Они дикие вообще. На них страшно смотреть. На них страшно смотреть иногда, да. Я вчера видел, мне попался ужас просто на глаза. Значит, конь стоит, жует травку, идет курица с цыплятами, и он просто сожрал цыпленка. И я такой, вот этого я не ожидал. Вот этого я вообще не ожидал. А оказалось, они дико любят такие вещи. То есть они еще кого-то и сожрать не против, несмотря на то, что они травоядные. Понимаете? И то есть это объединяет кроссфитеров и коней. То есть они могут выкинуть какой-то фортель.
Кроссфитеры тоже любят цыплят?
Отчасти.
Куриную грудку.
Да.
Понятно. Друзья, а кроссфитеры любят творог, например?
Это все личные предпочтения. Не скажу, что все, но, наверное, какие-то, да.
Это и коров могут съесть так.
Конечно.
А если творог из, например, из этого, из вот конского молока?
Бывает такое?
Не знаю, наверное.
Да, конечно, бывает. Потому что это же продукт брожения. Вот.
Ну да.
Кумыс. Понятно.
Хорошо.
Блин, слушай, это страшно, конечно.
Слушайте,
жизненный путь такой.
Да, вот такой
Извини, я просто вот как бы хотел немножечко предварительные итоги просто подвести, чтобы как-то зафиксировать эту вот картинку страшную. Человек занимается неосознанным кроссфитом там до какого-то. Потом, значит, на него сходит, значит, пробуждение. Кстати, еще близость явная с буддизмом.
Да, сатори.
Да.
Внезапное пробуждение.
Внезапное пробуждение, причем самое плохое, конечно, если это летом происходит. Тогда вообще жесть какая. Вот, он там, да, он, кстати, причем, ну, то есть он может конвертироваться при этом из какого-то другого там атлета, да, не из кроссфитера. Вот, а потом, значит, он под влиянием, ну, начинает носить бронежилеты с надписью «Кроссфит», и в какой-то момент он попадает в табун к лошадям и становится сам лошадью. Но перед этим сожрав пару коров и несколько цыплят. Давайте продолжим этот разговор.
Хорошо.
Да, ну то есть понимаете, да, почему про кроссфитеров говорят, что вот они какие-то совсем такие, ну вот вы сейчас с моей помощью вот это все собрали и такие, нет, пожалуй, я не пойду туда.
Не все так просто.
Да, есть порог вхождения в кроссфит.
Не знаю, не знаю, судя по всему, звучит как интересная жизнь вообще. Полное приключение волнующих открытий.
В целом, да.
Так, ну у нас есть такая, значит, постоянная рубрика. Называется «Сербский язык с Евгением Путилиным». Но когда к нам приходят гости, мы просим их сказать что-то на их языке. И в связи с этим вопрос. Несколько абсолютных необходимых фраз на кроссфитерском.
Сейчас, подожди, я отбивочку включу.
Амрап, афап, дезбай. Ну, это все аббревиатуры, которые люди, когда приходят, они теряются вообще. Там кроссфит изобилует этими вещами. Это все о режимах работы, о каких-то константах. Ну вот смотрите, например, AMRAP, as many reps as possible. Сделать как можно больше за значит, количество as many reps.
За короткое время.
За короткое время, да. Вот за какое-то время. AMRAP-ы могут быть от 1 минуты до там, 10-12. Бывают 60-минутные AMRAP-ы. Вот. И здесь константа бывает, у нас, да. У нас константа время. Вот Дэн сказал, бывает, потому что он знает такие вещи. Вот. Это
констант. Амрап на 15 минут, а делаешь ты его час.
Да. А вот, кстати говоря, это фишка именно нашего зала. Да, фишка именно нашего зала, это мы называем налог на глупость, когда человек не понял и начал делать что-то не то и страдал больше положенного. Мы это называем налог на глупость. Это вот чисто фишка нашего зала, такое название. Ну так вот, всякие амрапы, афапы, десбай и все остальное. Это, ну, нужно вообще как бы сказать, откуда это пошло. Грег Гласман, создатель бренда CrossFit, он в прошлом гимнаст. И он задумывал сделать... То есть, ну, есть... Вот вы когда смотрите на гимнастов, вы же, наверное, не подумаете, что они как-то там что-то... Они делают все это красиво, так изящно, что они делают это с каким-то там надрывом, что они вот блевать захотят, вот-вот. Вы скорее скажете больше такое про всяких бегунов. Вот, потому что дыхалку рвет, вы бежите, мышцы налились свинцом, и вам нужно сохранять темп и бежать, и вот, скорее всего, вот там вы хотите сдохнуть, там вы хотите проблеваться, но Грег Гласман, как профессиональный именно гимнаст, он то же самое рассказывал про элементы на кольцах, которые он выполнял, и говорит, блин, это такая жопа. И он задумал сделать, значит, нечто такое, что поднимет его физическую форму, ну, то есть ОФП, да, мы возвращаемся к тому, что кроссфит это ОФП, в свою физическую форму на такой уровень, чтобы ему не хотелось блевать на кольцах. Но вот вопрос, а как же сделать так, чтобы мы не хотели блевать на кольцах, но, значит, нам нужно тренировочный процесс поднять на очень высокоинтенсивный уровень, чтобы мы там блевали, а кольца нам показались фигней. Вот, то есть делается так. И, да, и
а
знаете...
Почему у нас, интересно, любая тема сворачивает на то, что кто-то все время блюет?
Потому что это кроссфит, детка. Окей. Потому что это кроссфит, детка, да. Значит, и что Гласман сделал? Гласман решил отморозиться по полной. Он сделал комплекс, который как раз из разряда AFAP, as fast as possible, сделать как можно быстрее. Комплекс первый – это Френ. Френ – это женский комплекс, это ураганы. Ураганы, которые... Ну, то есть, принято так, что американцы называют ураганы всегда женскими именами. Но там есть еще один нюанс, что те, которые крутятся по часовой стрелке, это мужские, те, которые против, это женские. И поскольку они живут в том полушарии, где в основном против часовой стрелки, ну, по-моему, так, я могу путать направление движения, но не суть. То есть, где против часовой стрелки закручиваются ураганы, они называются женскими именами. И вот Френ — это женский комплекс. То есть героические комплексы это одно дело, то есть это силовики, а женские комплексы это ураганы.
И
это женский комплекс не героический.
Не героический, он ураганный. Вот. И он решил сделать 21-15-9 трастеры со штангой 40 килограмм и подтягивание до подбородка. Значит, почему именно 21-15-9? Потому что, как было, он решил делать это до отказа. Он сделал 21 повторение и проблевался. Сделал 15 повторений и проблевался.
Я только хотел спросить. Спасибо.
Сделал 9 повторений и снова проблевался.
Это два варианта. Жень, что ты спрашиваешь?
Подожди, подожди.
Я понимаю, да. Это два варианта. Либо ты...
Либо проблевался, либо не проблевался.
Нет, либо умер. Просто лежишь, ничего не можешь делать.
Не-не, а вот сейчас будет самое интересное. Короче, он это сделал в один день.
Он проблевался и умер.
Да. Потом воскрес. Потом воскрес. Так. И, короче, как это бывает, да, к тебе заходит... А это они тренят в гараже, они живут в достаточно климатически комфортных, теплых условиях. И вот они тренируются это в гараже. И кто приходит в гараж, ребята? Конечно, кореш. На следующий... Нет, это, понимаешь, у них на площадке перед домом стоит машина, а в зале они, точнее, в гараже они вот там свой зал имеют. Ну, или загоняют машину в гараж, да, и занимаются перед своей, перед гаражом на площадке. И, короче, приходит к нему кореш, и он такой: слушай, такая тема есть, ща я тебе расскажу, я тут кое-что придумал. Он говорит: давай-ка вот сделаем вот так вот. Объясняет другу вот эту всю концепцию, которую я вам рассказывал, говорит: давай попробуем вот так сделать. Трастеры до отказа, так. Значит, подтягивание. Ну и что вы думаете? Кореш проблевался на 21 разе, на 15 и на 9. И вот они, короче, заблевыши такие.
То есть он не остановился. Первым разом был недостаточно.
Нет, конечно.
Я все делаю правильно. Надо продолжать.
Сейчас. Я вот к этому подвожу. И, короче, они сидят, и их диалог. Говорит: а знаешь, а я вчера на таком же количестве повторений тоже проблевался. И он говорит: да ладно. Он говорит: да. Ну, слушай, это крайне сумасшедшее выглядит. Это выглядит как женщина в буйстве. То есть женщины, они почему? То есть женские комплексы, да? Они такие же, по их мнению, такие же сумасшедшие. Женщина в гневе, ее не остановить. Поэтому такие комплексы они решили называть женскими именами. Вот. Такие сумасшедшие, сумасбродные,
слушай,
спонтанные.
Мне кажется, там...
Вот.
Вот логику ты как-то притягиваешь. Вот я просто себя представляю, представляешь?
Я не притягиваю, кажется, это интервью Грега, ну,
судя
Глазмана.
По тому, я понимаю, я имею в виду, что он притягивает логику,
он, все
вот,
понял.
К этому своему объяснению, потому что никакой логики в этом нет. Угу. Мне кажется, судя по описанию, значит, лозунгом кроссфита должны быть слабоумие и отвага. Потому что какой нормальный человек, значит.
Абсолютно.
Ты сделал 21 раз, тебя стошнило. Потом, ну, надо, наверное, еще сделать.
Ты пробуешь, и это число становится 15, это такое неплохо, надо еще разок до 9 догнать. Ну да.
Выглядит на самом деле как возможность начать разговор. Проблевался на 15 или на 21? Кстати, я Сережа.
Как комплекс назовем, френд? Почему? Да...
Почему бы нет? Окей. У нас вот есть следующий вопрос, но мне кажется, мы его уже обсудили частично. Вопрос звучит как: почему, значит, все кроссфитеры не доживают до 60?
У меня в связи с этим вопрос.
А если
доживают до 60?
Есть ли какие-то, да, альтернативы к тому, чтобы стать лошадью?
Ну, слушайте, я вам сейчас объясню, почему кроссфитеры не доживают до 60. Для того, чтобы дожить до 60, так. Ваш вид спорта, он должен существовать как минимум, ну, наверное, 61-62 года. И вы должны начать заниматься, ну, вот в таком вот возрасте. Почему кроссфитеры не доживают до 60? Ну, потому что этот бренд и такого рода соревнования были придуманы только в 94 году. Вот, а получили популярность...
То есть они или доживают, или они не кроссфитеры?
Нет, есть старшие возрастные группы.
Очень удобно. Не дожил не кроссфитер.
Наоборот, дожил. Дожил не кроссфитер. Вот это хорошо.
Жесть, правильно. Вот это наш вид спорта. Вот мы в него пойдем сейчас.
Вот, ну, смысл в том, что популярность получил этот бренд только в начале 2000-х, в начале нулевых. Нет 60-летних кроссфитеров, есть такая категория ветераны на данный момент, и это старшие возрастные группы, которые, соответственно, сколько там им лет. Слушайте, есть 60+ категория. Вот, есть 60+ категории, на данный момент это самая возрастная категория, в которой люди соревнуются. Они, кстати, очень неплохо двигаются, видно, что человек, он возрастной, он не такой быстрый, амплитуда другая, он более размеренно это все делает, но тем не менее, черт его дери, они это делают. Веса не такие большие, да, вот, но это...
То есть там нет такого, что трассеры 200 килограмм, они хоп-хоп-хоп?
Конечно, нет такого.
И поживали.
Это они только вчетвером, дай бог, так сделают. Вот, 200 килограмм, 50 килограмм на человека, и то, наверное, один раз. Вот, но они это делают, они крутые бабки и детки. Вот, в нашем зале, кстати, достаточное количество 50+ людей, которые занимаются кроссфитом. Но заодно и посмотрим, доживут или нет. Вот Леша, наверное, сейчас Леша где-то ехнул.
А контрольная группа есть на этом эксперименте?
Вы знаете, у нас есть такая шутка, говорит, не ждите наших, наши мы и есть, наши тут. Вот, они и есть контрольная группа. Вот, и переиначив, вот. Не ждите контрольной группы, они и есть контрольная группа.
Понятно.
Смотри, Дэн, вот еще вопрос про то, что кроссфит был всегда. Недавно, как известно, ученые открыли, что неандертальцы были кроссфитерами. Вот, ну а они, как известно, вымерли все. И не думаешь ли ты, что вот популярность кроссфита, она коррелирует с снижением индекса рождаемости?
Как будто так и есть.
Снижение индекса рождаемости, это ввиду только если бодибилдеры переходят в кроссфит, да, потому что, я же сказал, это очень странно выходить в плавках на масляном и чтобы тебя оценивали другие мужики, да, то есть при такой конвертации...
Да, то ли дело бронежилет.
Да, то ли дело бронежилет. Здесь сразу все понятно. Вот, что... Но тоже, да, может оттолкнуть, конечно, потому что подумает какой-то раненый. Но, с другой стороны, попробуй от него убеги. Поэтому здесь, я думаю, нет. Скорее всего, кроссфитеры будут более плодовиты по отношению к другим. Но неандертальцы вымерли. Да слушайте, они вымерли и вымерли, хрен бы с ним. Главное, занимаясь кроссфитом, не превратиться в неандертальца, тогда мы точно вымрем. Это вот факт. Вот. Вымерли и вымерли. Может быть, некоторые...
Главное, кроссфитом занимайся.
Нормально. Да, и все. Блюй и не думай.
Мне нравится такая философия.
Как этот мем? А мы точно занимаемся кроссфитом? Блюй и не думай.
Да.
Вот, да.
Точно. А мне еще кажется, в любой непонятной ситуации занимайся кроссфитом.
Это как тренера, я точно не сдохну, самому интересно. Да, тоже фраза кроссфит-тренера.
Да. Не знаешь, что сделать, сделай 100 бёрпи.
Отлично, я так считаю, да, вот это прям хорошая тема.
Такой вопрос еще. Как ты думаешь, где сделают первого генно-модифицированного человека, кроссфитера с рождения? Так скажем, Homo crossfitus.
Homo crossfitus. Все как-то вот шуточки за 300 больше мне про Homo crossfitus идут. Вот, значит, скорее всего, эти люди уже есть. Вот, но они живут в некоторой другой реальности, потому что это совершенно другие люди с другим восприятием. И обычный человек, скорее всего, просто не способен воспринять этого человека. Представляете себе, он просто постоянно бегает. Вот лошадь...
Да, ты их не видишь.
Да, конечно.
Он просто со скоростью близкой к скорости света постоянно перемещается, делает бурпи, трассеры, комплексы любимые там.
Естественно. Ну вот смотрите,
при движении со скоростью близкой к скорости света он не стареет.
Да.
То есть ты просто не замечаешь этого. Конечно. Поэтому он не доживает до 60. Он просто не может дожить. С твоей точки зрения он вообще не меняется.
Кроме того, он всемогущ, потому что он делает все комплексы постоянно очень быстро. Мне кажется, есть мы сейчас поняли, кто у нас главный кроссфитер.
Бэтмен?
Нет.
О, черт побери, у вас такие все-таки есть, да? Я бы был с ними осторожней, потому что, пометуя, ну вот, в нашем разговоре о том, что мы сравнили их с лошадьми, потому что они такие же дикие и быстрые, и плюс еще мускулистые.
Так они есть лошади.
Да, я и говорю, я бы остерегся, я бы остерегался. Кстати говоря, вот есть же всякие мифические лошади, пегасы, единороги, а это вот такой мифический генномодифицированный кроссфитер. Ну вот почему нет? Есть мифические лошади, есть мифические кроссфитеры, вот. Как-то так.
Так, что у нас дальше?
Смотри, да, я знаю, что вот кроссфитеры, в отличие от этих, от обычных людей, которые в зал приходят и спокойно себя занимаются, кроссфитеры все время что-то делают такое странное, допустим, кидают мячи, если найдут, и мешки с песком.
Все, что найдут, все кидают.
Да. Так вот, зачем они это делают, если есть нормальные березовые бревна, чугунные гири и мешки с картошкой?
Да.
А, значит,
если в конце концов можно просто побегать в бронежилете.
Ребята, вы такие русские, что вы просто даже вообще не представляете, насколько вы православным, хотите заняться православным кроссфитом. Черт побери, ну вы хоть одного...
Очень хотим.
Вы хотя бы одного американца видели, который там, ну, березки. Они максимум в Канаду могут за этими березками поехать. Они их ни хрена не видели в глаза, эти березки. А тренды...
Но они так и делают.
Тренды задают у нас кто? Создатели. Вот. Из картошки, из картошки, наверное, только жук колорадский. То есть, ну, какая картошка, господи, где они там ее растить-то будут?
То есть, они просто этого не видели. У нас будет русский... Понятно. Русский кроссфит у нас будет, где вместо мечей будет...
Гири, чугунные гири. Ошибаешься один раз, не поймал, умер.
Это нам знакомо. Это русским людям нравится.
Да, конечно. Вот. А упражнение взятие березы на грудь будет вызывать слезы, но не от боли, а от радости. Ты взял березу на грудь и вот просто брызнул слезами вместе с березовым соком. Вот такие дела.
Слушай, тут интересно хотел, значит, рассказать случай своей жизни. Я
Ты блевал?
Две недели работал на сборочном конвейере.
Да,
ну, это, да, но это не очень интересно.
Мне просто было интересно. Просто было интересно, какой у тебя был кроссфит, что ты блевал. Так, окей, сборочный конвейер.
О, у меня такой кроссфит был. Да, у меня был сборочный конвейер, и, значит, я там делал... Вот как раз, мне кажется, вот тот момент, когда я осознал кроссфит, он со мной случился именно там. Это со мной произошло, когда я поднимал, значит, эти бензиновые баки над собой и вставлял их там в пазы значит, автомобили, которые по конвейеру шли над моей головой. И так это надо было сделать там что-то 240 раз за смену. Так я тогда думал, что это на самом деле какая-то ситуация, которая касается только меня, и она уникальна. А мне кажется, на самом деле нет. И правда ли, что вообще при поступлении на сборочный цех автомобильных заводов Нужно выполнять комплекс Линда меньше, чем за 15 минут.
Дэн, я смотрю, ты просветил человека. Отлично, отлично.
Конечно.
Значит, ну это желательно. Здоровье, физическая форма. Ну, как я считаю, что вообще, в принципе, это то, чем должен заниматься человек, то, о чем он должен думать. Его здоровье и его физическая форма, это полностью зависит от него. Если он должен что-то тяжелое таскать, да, конечно. Конечно, он должен делать, ну, может, и меньше за 15. Но вообще он должен делать что-то. То есть тело было придумано для движения. Если мы не двигаемся, то как бы, ну все, приплыли в организме. Вот если вы посмотрите на... Ну вот я National Geographic люблю смотреть. И, например, особь, которая ложится и не двигается, то она выбраковывается, она умирает. Любое отсутствие движения, то есть оно приводит к тому, что запускается процесс самоуничтожения. Поэтому да. Кстати говоря, знаете историю силача такого Роба Орландо? Это он с итальянскими корнями, короче. Вот. Его эмигрировавшие предки с Сицилии. Там как-то так повелось, то, что в Америке они, короче, как бы вот мигранты разные, они в разных сферах работают. Вот итальянцы, они, кроме того, что делали пиццу, убивали людей, они еще на железобетонных заводах работали, таскали там всякое разное, а потом заливали бетоном людей и топили. Вот. Но кроме этого, они значит, были очень физически крепкие. И вот как раз Роб Орландо, он, ну, с детства был приучен это все таскать. Для него не было в дальнейшем каких-то проблем перейти в стронгмены. Вот, то есть... тот вид деятельности, который мы осуществляем с детства, он определяет нас, кем мы будем. И, конечно, было бы неплохо, то есть, если мы хотим пойти работать сборщиком, вот как ты, Евгений, работал на таком заводе, да, немножечко к этому подготовиться, вот, чтобы ничего не случилось.
Ну, слушай, а вот все-таки что раньше появилось, кроссфит или конвейер?
Они появились одновременно. Вначале было слово. Надо бы знать такие вещи вообще, в принципе. Вначале было слово. Вот.
Я знаю, я просто уточнить хочу.
Ну да. И следующее это было...
Вначале было слово.
И слово это было вот какое? Автомобиль? Конвейер или кроссфит?
Сейчас я вам расскажу, какое это было слово. Я сейчас вам даже логику объясню. Давай. Слово было, оно было одно, его потом разделили. Слово было кроссфит и конвейер. А потом, что-то сказать, какая-то абракадабра, короче, надо поделить на два. Поэтому, в принципе...
В этом слове кроссфит на первом месте.
Конвейера, кроссфит, кроссфита, конвейер. Ну, знаешь, адепты кроссфита, они говорят, что было на первом месте слово кроссфит. Адепты конвейера говорят, что было на первом месте конвейер. Поэтому, ну, кому верить здесь, ну, вот так вот, да. То есть,
тысячелетний спор.
Да, конечно, конечно. Кто там, кроссфит или это?
Понял. Но у нас осталось буквально 5 минут. Тогда последний вопрос. Буквально. Вот смотри, Дэн, я как-то смотрел соревнования по кроссфиту, и там женщины, они брали какой-то неимоверный вес на грудь, ну, примерно, который я стан его не делаю, то есть там килограмм 150. Вот, после этого они оставались живы и что-то еще делали, бегали, прыгали там.
Какое-то время.
Подтягивались на канате, вернее, залезали на него. И у меня в связи с этим вопрос. Сколько гормона роста нужно вколоть женщине, чтобы брать вот эти 150-200 килограмм на грудь, а потом продолжать еще что-то делать?
Смотрите, насчет гормона роста. Ну, от гормона роста как бы профита много не будет. Это, ну так, просто скажу вам. Это должен быть тестостерон, длинные и короткие эфиры онного. Вот. А гормон роста, он нам, ну, просто позволяет не закисляться. Это открытые данные из биохимии, то есть это никакой не секрет на самом деле. Ну, а женщинам надо ли это, не надо? Ну, если те, кто выбрали профессиональный спорт, да, надо. Много, ну, всем по-разному. Это все физиологично, физиологически обусловлено, точнее. Нам нужно будет, прежде чем такими вещами заниматься, сдать анализы и вообще понять, то есть можем мы таким заниматься или не можем. Нас наверняка будут слушать какие-нибудь люди, кто в зал ходит. Вот. И те, кто ходит в зал, редиски, и если вы шпякаетесь гормоном роста, не сдав анализы на как бы есть у вас доброкачественные или злокачественные опухоли, готовьтесь к тому, что вы умрете в муках от рака. Это я как бы, ну, предупреждаю всех и пугаю.
Какое позитивное завершение.
Потому что именно гормон роста, он у нас провоцирует рост соединительной ткани. Как известно, все опухоли, они у нас возникают в соединительной ткани, так как это последний рубеж обороны нашей выделительной системы. Вот, поэтому, в общем, не надо баловаться гормоном роста, если вы хотите быть здоровыми. Ни к чему это. Вот. Или если вы уж решили это делать, то наймите себе хорошего врача, который вам это все пропишет, как это должно быть, и сдайте, пожалуйста, все анализы. Вот, как-то так. Это странно, конечно, я ответил, но не мог не ответить. Не мог.
Ну, зато полезно.
Ну да, немножечко. Да,
на этой позитивной ноте.
Мне кажется, был наш самый энергичный выпуск.
Да-да. Ну, потому что кроссфит.
Кроссфит. Так, спасибо тебе большое.
Да, спасибо.
Всегда,
если вы дослушали наш выпуск до конца.
Несмотря ни на что.
Несмотря ни на что. Пожалуйста, сделайте 100 бёрпи, как минимум. Или бурпи, как хотите.
Да, главное 100.
Да. Подпишитесь на нас, поставьте лайки. Нет, ну если вы остались живы, конечно.
Ну да, да. И занимайтесь кроссфитом.
Кроссфит для всех. Даже если вы не занимаетесь кроссфитом, вы...
Кроссфит занимается вами.
Мы как выяснили, что вы занимаетесь кроссфитом, просто не знаете об этом.
Все так, все так.
Спасибо большое.
Все. Пока-пока.
Пока.
Всего доброго. Всех благ.